Говорит Радио Свобода. Двадцатилетняя студентка из Минска, которая провела 2 месяца в тюрьме, получила американскую награду за храбрость. Международному женскому дню исполнилось 100 лет, но до гендерного равенства еще далеко. Поклонники Владимира Путина устроили разнузданную вечеринку в Москве. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ливии продолжаются локальные интенсивные бои вдоль всего Средиземноморского побережья страны между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. Достоверных данных о потерях сторон нет, разные источники сообщают о сотнях убитых и раненых. Мировое сообщество обсуждает возможность установления над Ливией зоны, закрытые для полетов авиации, рассказывает Александр Густев.
Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, утром во вторник возобновили авианалеты на город порт Рас-Лануф в центре побережья, который пока остается в руках антиправительственных сил. Повстанцы все еще удерживают и несколько других важных городов, в основном на востоке Ливии, и намерены перейти в наступление на Сирт, родной город Муаммара Каддафи. Власти Ливии, судя по сообщениям западных СМИ, уверенные в скорых военных успехах, во вторник опровергли информацию о попытках вступить в переговоры с антиправительственными силами. Ранее телекомпания «Аль-Арабия» передала, что представители Муаммара Каддафи пытались предложить условия перемирия руководству повстанцев и сформированного ими недавно Переходного национального совета в восточном городе Бенгази, втором крупнейшем городе Ливии. Это временное правительство, куда входят 30 представителей ливийской оппозиции из разных областей страны. Именно из-за того, что военные, поддерживающие Каддафи, активно применяют авиацию, столь велико число жертв среди населения, сообщают иностранные журналисты. Представитель США в НАТО Иво Далдер сообщил, что за территорией Ливии установлено круглосуточное радиоэлектронное наблюдение, что позволит в дальнейшем принять решение о возможных активных действиях НАТО в отношении Ливии. В частности, он сказал:
«Рассматриваются самые разные способы установления над Ливией зоны, свободные от полетов авиации. Ничего определенного сказать пока нельзя. В НАТО еще не приступили к обсуждению технических деталей этой меры. Мы еще не знаем, какие мощности для этого потребуются и какую цель будет преследовать установление такой зоны над Ливией».
Известно, что проект соответствующей резолюции Совета безопасности ООН готовят Великобритания и Франция. Страны Персидского залива заявили о готовности поддержать такую меру. Ситуацию в Ливии в четверг на встрече в Брюсселе обсудят министры обороны всех стран НАТО, а в пятницу этой теме будет посвящен внеочередной саммит Евросоюза. В понедельник вечером президент США Барак Обама заявил, что США не исключают проведение военной операции в Ливии совместно с НАТО, чтобы остановить гибель мирного населения, по отношению к которому режим Муаммара Каддафи, цитата, «применяет недопустимое насилие». Еще одну возможность – поставки оружия ливийской оппозиции США пока считают незаконной без соответствующей санкции ООН. Вот как отреагировал на слова Обамы министр иностранных дел Ливии в правительстве Каддафи Муса Куса.
«Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с изменниками на востоке Ливии. Это означает, что существует заговор с целью расчленения страны».
Муаммар Каддафи продолжает утверждать, что пользуется поддержкой и любовью народа и борется исключительно против террористов. В интервью французскому телеканалу вчера он призвал страны Запада поддержать его, заявив, что Ливия препятствует наплыву нелегальных иммигрантов из Африки в страны Евросоюза.
«У нас были хорошие отношения. Европе необходима Ливия, чтобы был мир в Средиземноморье. Ливия стоит на пути нелегальной миграции. Европа зависит от Ливии, которая стоит на пути миллионов чернокожих, которые стремятся к Средиземному морю, чтобы попасть во Францию и Италию. Ливия играет свою роль в обеспечении безопасности Средиземноморья. Стабильность в Ливии – это стабильность в Средиземноморье».
За время боев из Ливии, по оценкам ООН, бежали более 200 тысяч человек. Пока более половины из них находятся на территории Туниса, в основном граждане третьих стран, пытающиеся вернуться на родину. В числе государств, помогающих беженцам, есть и Россия. В понедельник вечером в Тунисе приземлился второй, начиная с 6 марта, самолет с российской гуманитарной помощью. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 8 марта госсекретарь США Хиллари Клинтон вручает премию Госдепартамента за храбрость. Эта награда была учреждена в марте 2007 года прежним госсекретарем Кондолизой Райс и присуждается выдающимся женщинам, проявившим исключительное мужество в отстаивании своих прав. Среди лауреатов 2011 года 20-летняя минчанка Анастасия Положанко, заместитель председателя организации «Молодой фронт». В феврале Анастасия была освобождена из тюрьмы, где провела 2 месяца. Сейчас находится под подпиской о невыезде и не сможет приехать в Вашингтон на торжественную церемонию с участием первой леди Мишель Обамы. Но прозвучит речь, которую она приготовила для этой церемонии.
В этой речи основное, что меня волнует, это все те люди, которые сейчас находятся в тюрьме. Это все это количество людей, которым грозит огромные сроки, и просто бесчеловеческие сроки. Люди эти невиновные и должны находиться на свободе. Поэтому я не принимаю эту премию как лично мне. Конечно, я обрадована. Но это огромная гордость для меня. Но при этом я почтена, что настолько большое внимание к самой ситуации, к этой проблеме. И я была бы очень благодарна, если бы это внимание не остывало, его становилось все больше и больше. И чтобы благодаря международной поддержке, тем более позиции штатов, все эти люди, которые находятся в заключении, они вышли на свободу. Я говорю о том, что я уверена, что те, которые находятся сейчас в тюрьме, они, ну, гордятся мной, я горжусь ими. И для меня самое огромное желание, чтобы они оказались на свободе. Именно это я писала в своей речи.
Анастасия, ну мы не сможем сейчас рассказать о судьбах всех людей, которые находятся в заключении, но, может быть, вы несколько примеров приведете с вашей точки зрения самых вопиющих случаев.
Самые вопиющие случаи – это молодые люди, которые сидят там в возрасте 20-22 года, которые взяты там ради того, чтобы продолжать дальнейшую торговлю, и на каком-либо контрасте давать сроки организаторам и участникам. И это, ну, просто бесчеловеческая ситуация. Бесчеловеческая ситуация, когда в тюрьме находятся экс-кандидаты в президенты, когда к ним относятся так, как будто они обычные такие либо там преступники, которые задержаны за кражи, там что-либо подобное. Для кандидатов в президенты у них должно быть такое же отношение, такое принято по всем международным стандартам. И это, в свою очередь, конечно, лидеры «Молодого фронта», которые все находятся в тюрьме. Находятся в тюрьме, чтобы уничтожить эту организацию, чтобы уничтожить их как личности. И не секрет, что Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов были взяты вообще по хулиганских мотивов. Только ради того, чтобы продемонстрировать, что в русской оппозиции все преступники и хулиганы. И что это там достойных людей. И это ложь. Все люди, которые здесь находятся, они достойнее во много раз, чем сам президент, который незаконно находится у своего поста. И я думаю, что несмотря на то, сколько людей будет находиться за решеткой, такого мнения будут придерживаться все больше и больше людей.
Вы ведь тоже провели без малого 2 месяца в заключении, да?
Да.
Вы знаете, что заявление Олеси Михалевича о том, как пытают заключенных в тюрьмах СИЗО КГБ, на женщин тоже это распространяется?
В свою очередь могу говорить, что, наверное, к счастью, к женщинам, в принципе, там очень корректное отношение. К нам не было ничего подобного, про что говорил Олеся Михалевич, и, наверное, тут я даже не знаю, как бы стоит ли быть благодарным кому-либо, что к людям просто относятся по-человечески. К сожалению, наверное, в данной ситуации стоит быть благодарным за хотя бы это.
Анастасия, расскажите, пожалуйста, немного о вашей организации, о «Молодом фронте». Вы сказали, что все ваши лидеры сейчас находятся в заключении. Когда он был создан, каких целей вы добиваетесь? Можете ли сейчас работать или работа из-за арестов прекращена?
«Молодой фронт» — это молодежная организация, которая была основана в 1997 году. При этом лидеры «Молодого фронта» и активисты постоянно проходят через административное либо уголовное преследование. Сейчас, в данный момент, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич находится в тюрьме. «Молодой фронт» — это организация, которая основана на национальных традициях, которая старается воспитать свою молодежь, которая приходит в наши ряды, а на основе христианских ценностей и национальных интересов. Это организация, которая в первую очередь даже нацелена на то, чтобы пропагандировать белорусскую культуру, белорусскую историю, белорусский язык, Но мы сейчас поставили настолько суровые рамки всей политической ситуации, что абсолютно, ну, как бы предсказуемо, что молодежь становится и в пике политической борьбы, поскольку, ну, у молодого сердца намного восприимчивая к всей несправедливости, всей неправде, которая происходит. И молодежь не может на это не реагировать. И поэтому Молодой фронт всегда стремится высказывать свою точку зрения. Черный называют черным, а белый называют белым. И именно поэтому многие лидеры молодых постоянно находятся в решетке.
Анастасия, а как бы вы охарактеризовали настроение среди белорусской молодежи сейчас, после 19 декабря, после разгромов, после арестов? Ну, понятно, что политически ориентированная молодежь по-прежнему не сдается, но в целом ощущается вот такая апатия, разочарованность, страх?
К сожалению, страх мощности, тем более среди молодежи, он ощущается почти всегда. Никто не хочет терять работу, никто не хочет терять учебу, но при этом очень важно то, что в нашей стране молодым людям, как и в основном всем остальным, или как минимум половине общества, не стоит объяснять, кто находится у власти. Не стоит объяснять, что это все происходит незаконно. Это люди знают сами, они это все прекрасно понимают. И молодежь тому не исключение. Возможно, они чего-то боятся, возможно, они чего-то выжидают. Но настанет день, когда они выскажут свою точку мнения, и это точно. То, что к Молодому фронту относится с доверием, и Молодой фронт является одной из самых популярных организаций, говорит о том, что интерес молодежи обычной к такой борьбе за справедливость, он возрастает, несмотря ни на что. Возможно, они боятся выходить где-то на улицу, возможно, они боятся участвовать в более радикальных акциях, которые могут иметь какие-либо последствия. Но молодежь интересуется, знает об этом, знает об этих ориентирах и уважает. И этого нам достаточно для какого-то времени.
Анастасия, вы, конечно, знаете знаменитые слова главы Центра избиркома Лидии Ермошиной, которая сказала, что женщинам нечего было делать на площади 19 декабря, сидели бы дома и борщ варили. Что бы вы хотели ей ответить?
Я бы ей посоветовала тоже прекратить нарушать закон, прекратить легитимизировать то, что давно нужно отдавать под суд, и идти варить борщи спокойно себе, детям и своим внукам. Я думаю, пускай это у нее будет счастливая, счастливая старость. Женщины в данный момент, поскольку сегодня как-то открытие 8 марта, встают на этот же самый путь, плечом к своему мужчине, плечом к своим ребятам, плечом со всем белорусским народом. Я не делю людей на пол. Я понимаю, есть одно, есть правда и есть неправда. И наступает момент, когда за правду нужно сражаться. И какого ты пола абсолютно никого не волнует. И меня это не волновало тогда, когда я находилась 19 декабря в центре города Минска. Меня абсолютно не волновало, какой у меня возраст. Меня абсолютно не волновало, что я являюсь студенткой. И я видела десятки, сотни, тысячи молодых людей, которых это тоже не сильно это волновало. И я считаю, что женщина имеет честь, талант и мудрость воспринимать все то, как она хочет, и участвовать в том, в чем она считает нужным. И я думаю, что тем более тогда, когда наши ребята находятся в тюрьме, везде выберутся женщины, это абсолютно предсказуемо. И я думаю, что мы не пойдем в судьбу. Не дождусь.
Говорила студентка Анастасия Положанко, заместитель председателя Белорусского молодого фронта, лауреат премии Госдепартамента Соединенных Штатов за храбрость. Среди других лауреатов этой награды президент Киргизии Роза Атунбаева. Вчера с ней провел переговоры президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он выразил поддержку Киргизии со стороны США в решении проблем перехода к демократии. Американский президент также поблагодарил Атунбаеву за помощь, которую оказывают власти Киргизии американской базе «Манас». Этот военный объект используется Соединенными Штатами для перевозки военного персонала в Афганистан и обратно. Премии за храбрость также удостоены генеральный прокурор афганской провинции Герат Мария Башир, журналист из Камеруна, блогер из Кубы, помощница министра юстиции Мексики по борьбе с организованной преступностью, правозащитница из Иордании. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Международный женский день отмечают в сотый раз. Специальное подразделение ООН по делам женщин Women Watch отмечает значительный прогресс в изменении положения женщин в мире. Бывший президент Чили Вероника Мишель Бачелет отметила, что женщины, положившие начало борьбе за свои права 100 лет назад, вероятно, ныне посмотрели бы на мир со смешанным чувством гордости и разочарования. Бачелет отметила, что гендерное равенство остается отдаленной целью, потому что женщины все еще подвергаются дискриминации, а их роль в экономике и политике весьма мала. В Москве сегодня прошли два митинга, посвященных празднику и его юбилею. О них расскажет корреспондент «Свободы» Павел Куравский.
С 1975 года Организация Объединенных Наций 8 марта проводит Международный женский день. Официально этот праздник сейчас отмечают более чем в 40 странах. Тем не менее, почти везде это обычный рабочий день. В Мадагаскаре сегодня отдыхают только женщины. В России 8 марта – нерабочий праздничный день. В Москве состоялись два митинга в защиту прав женщин. Митинг у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре организовали Совет по консолидации женского движения в России, гендерная фракция партии «Яблоко», группа «Феминистки.ру» и другие общественные объединения. Глава гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева накануне митинга сообщила, что главная цель организаторов – в вековой юбилей подобных акций снова вывести женщин из кухонь на улицы.
У нас 8 марта традиционно – это день, когда женщинам дарят цветочки, рассказывают, какие они красивые, а мужчины потом с удовольствием выпивают. Мы же хотим напомнить о том, что у нас существует дискриминация женщин практически во всех сферах общественной жизни. Равноправие женщин – это основа развитого демократического общества. И никакой модернизации без того, чтобы выровнять права и возможности женщины и мужчины, конечно, не получится.
Глава гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева отметила, что в их мероприятии участвовали не только женщины, но и мужчины. Другой митинг в защиту социальных, политических и трудовых прав женщин прошел в Москве на Пушкинской площади. Его организовали Комитет за рабочий интернационал, Левое социалистическое действие, Радужная ассоциация, выступающая за права сексуальных меньшинств, и инициативная группа «За феминизм». Марксистка-феминистка Евгения Отто уверена, что именно женщины больше всего пострадали в результате мирового экономического кризиса.
Когда начался кризис, правительства в большинстве стран поступили примерно одинаковым образом. Они отдали деньги из бюджета крупным собственникам, которые потом начали крутить их в банках или в банке. Потом сказали, посмотрите, денег нет, и начали урезать социальные бюджеты. Почему это прежде всего ударило по женщинам? Возьмем в России. 85% работниц социальной сферы, это медицина, образование и так далее, это женщины. Причем именно эти профессии, даже до кризиса, входили в пятерку самых низкооплачиваемых. Большинство женщин работали в самых беднейших сферах. Ну, в итоге мы видим такую статистику, что женщины получают в среднем на 37% меньше, чем мужчины. А теперь с кризисом даже этот нищий заработок у них отнимается. К чему ведет коммерциализация бюджетной сферы? Очень многие женщины останутся без работы, другие женщины будут вынуждены выполнять двойной труд. Плюс к тому, женщины, которые не связаны с социальной сферой, не смогут отдать своих детей в детский сад, в школу, соответственно, будут вынуждены сидеть с ними дома. Поэтому на нашем митинге главные темы – урезание трудовых прав, урезание бюджета, то, как это сказывается на женщинах.
Сообщила Радио Свобода феминистка Евгения Отто, один из организаторов митинга в защиту социальных, политических и трудовых прав женщин. Участники обоих московских митингов уверяют, что будут расширять женское протестное движение в России. Известная правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, видит в мужском 23 февраля и женском российских праздниках глубокие доисторические корни.
На самом деле это очень такой древний, пожалуй, даже языческий, еще дохристианский культ мужчины и культ женщины. Тех поздравляют с тем, что он мужчина, и этих с тем, что они женщины. Вот и все. По-моему, ничего дурного в этом нет. Почему? Мне нравится, что я женщина. Спасибо, что меня с этим поздравляют. Вот и все.
А что касается прав и возможностей женщин в современной России?
Права женщин в современной России, конечно же, ущемлены и не соблюдаются. По Конституции мы равны с мужчинами. На самом деле мы не равны с ними. Конечно, нам дано право на труд. Это еще трудиться, ради бога, трудитесь, бабы, трудитесь. Это еще в России разрешили. Трудитесь не только в семье, но и на работе. Но если вы посмотрите распределение занятости, то женщины у нас работают в тех отраслях и на тех должностях, где минимальная оплата труда и минимальная его престижность. выше по шкале, чем выше поднимаетесь, тем меньше женщин. Ну, я уж не говорю о посте президента. Во многих европейских странах уже запросто женщины. В Америке с Обамой на равных сражалась Хиллари Клинтон, и долго было непонятно, кто победит. А у нас даже мысли такой нету.
С чем связано такое ущемление женских прав?
У нас нету в общественном сознании представления о том, что существует в реальности. Семейное насилие. Много ли в судах таких дел? Их мало, хотя бы потому, что если придет женщина и жалуется на то, что ее избивает, унижает муж, милиционеры встречают такие, ой, простите, господа полицейские, встречают такие дела с насмешкой.
Почему это происходит, Людмила Михайловна?
Сознание прав женщин не свойственно не только нашему обществу в целом, но и самим женщинам. У нас женщин мало не только в политической жизни и в исполнительной власти. У нас мало женщин и в бизнесе. Бизнес у нас до сих пор слишком брутальное и грубое занятие. И женщины там не приживаются. Хотя среди них много талантливых бизнесменов. Но есть сфера, где у нас женщины совершенно не ущемлены, и где они прекрасно находят свое место. Сфера, которая от этого очень выигрывает. Во всех странах есть три сектора. Первый – власть, второй – бизнес и третье – общество. Так вот, общество – третий сектор. У нас здесь женщины не ущемлены, я имею в виду гражданское общество. И у нас во главе многих общественных организаций, значимых организаций, стоят женщины вполне успешно. Ну, я одна из них, я горжусь тем, что возглавляю знаменитую московскую хельсинскую группу.
Сказала Радио Свобода правозащитница Людмила Алексеева. Она выразила поддержку всем женщинам планеты, борющимся за свои права. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
О том, как отмечают 8 марта на родине праздника в Германии, мы расскажем в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после сводки новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Великобритания по недоразумению вступила в контакт с противниками Каддафи.
Комментарии экспертов.
Исполнилось 30 лет Ленинградскому рок-клубу.
Право автора.
Михаил Шевелев. Кто в ответе за Путина?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств объявили о намерении собраться в субботу на экстренное совещание по Ливии. Ранее сегодня организация «Исламская конференция» поддержала призывы к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов авиации, в ответ на воздушные обстрелы силами, поддерживающими Муаммара Каддафи, позиции противников его режима. Кабардино-Балкария антивахабиты, именующие себя черными ястребами, выступили с угрозами в адрес лидера боевиков Аскера Джапуева и участников его группировки. Черные ястребы обещают карать любого боевика в случае попыток нанести какой-либо вред жителям республики. Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев, разбившегося в субботу в Белгородской области самолета. Как передает Интерфакс, предварительные итоги работы будут известны через несколько дней. В пакистанской провинции Пенджаб, по уточненным данным, 23 человека погибли и по меньшей мере 116 были ранены сегодня в результате взрыва на газораспределительной станции. Как сообщила местная полиция, взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва разрушены близлежащее строение, сожжены десятки автомобилей. В двух регионах Йемена сегодня полиция открыла огонь по участникам акции протеста. Данных о пострадавших нет. В Брюсселе сегодня начались прямые переговоры между представителями Сербии и Косово. Посредником в диалоге выступил Европейский Союз. В рамках встречи обсуждаются главным образом технические вопросы, среди них таможенный режим и авиасообщение. В шотландском городе Глазго арестован подозреваемый в причастности к теракту, совершенному в декабре прошлого года в Стокгольме. Имя арестованного полиция не называет, отмечая только, что это иностранец 30 лет. В Калининградской области в результате пожара в жилом доме шестеро детей отравились угарным газом.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Международный женский день отмечается сегодня в сотый раз. Идея возникла в 1910 году на второй международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене в рамках 8-го конгресса Второго интернационала. По мысли автора замысла немецкой социал-демократки Клары Цеткин, в этот день женщины могли бы устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общественности к своим проблемам. Дата была предложена в честь так называемого «марша пустых кастрюль», который провели в этот день в 1857 году работницы текстильных фабрик Нью-Йорка в знак протеста против ужасных условий труда. Впервые Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии в 1911 году, но не 8, а 19 марта, так как 19 марта 1848 года король Пруссии дал обещание провести реформы, в том числе ввести избирательное право для женщин, но обещание не выполнил. Позднее, впрочем, Днем женщин утвердилось все-таки 8 марта. О том, как воспринимается дата на родине социалистического движения, расскажет берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
После объединения Германии женщины восточной и западной частей страны сошлись во взглядах на то, за какие именно свои права они считают необходимым бороться. Уже многие годы в этот день здесь проходят демонстрации в поддержку прав женщин, за их равноправие с мужчинами. По всей стране в этот день проводятся различные доклады и лекции. В последние В время у женщин Германии появилась символическая цель – добиться полноправного представительства в высших эшелонах большого бизнеса. Действительно, в советах директоров и наблюдательных советах крупнейших немецких компаний женщин, можно сказать, нет совсем. А вот в политике их много. Например, в правительстве Ангелы Меркель, Министерство юстиции, науки, сельского хозяйства, семьи, а также Министерство труда возглавляют женщины. И они недавно публично вступили в спор, как именно следует сдвинуть руководителей мужчин с привычных им позиций в закрытых мужских бизнесах. Бизнес-сообществах. Вначале министр труда Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленное введение законодательно прописанной 30-процентной квоты на представительство женщин в руководстве бизнес-компании. Но эту идею отвергли представители свободных демократов второй партии правящей коалиции. Потом министр по делам семьи, 33-летняя Кристина Шрёдер, которая намерена вскоре впервые родить и обещает пробыть в отпуске не более месяца, в споре с более старшей и опытной коллегой Урсулой фон дер Ляйен, матерью семи детей и к тому же аристократкой, предложила предоставить бизнес-структурам возможность самим добровольно-принудительно взять на себя обязательства по тому или иному проценту участия женщин в руководстве, говорит Кристина Шрёдер.
Я
хотела бы увидеть, увеличится ли к 2013 году представительство женщин на вершинах бизнеса в 3 раза. Это моя цель. Но если этого не произойдет, то я внесу предложение о гибких квотах с 2013 года. Что это за гибкие квоты, пока неизвестно. Нынешнее статус-кво готово терпеть до 2013 года и Урсула фон дер Ляйен. Если к 2013 году представительство женщин не вырастет до 30%, то введение квот станет неизбежным. Именно на следующей неделе правительственные дамы будут обсуждать с бизнес-элитами свои намерения. Фон дер Ляйен и Шрёдер сходятся еще в одном. Эти квоты должны быть предписаны только фирмам, выпускающим ценные бумаги. Представителям и особенно представительницам оппозиционных партий, социал-демократов и зеленых, это кажется недостаточным для поддержки прав женщин. Ну а министр юстиции, представительница партии свободных демократов Сабина Лойд-Хойзер-Шнаренбергер уже выразила сомнение в том, что введение подобного рода квот не нарушит принципы Конституции. Турции и Германии. Ангела Меркель на правах главы правительства подвела временный итог дискуссии женщин-министров, заявив, цитата, «Не думаю, что у нас в будущем появятся законом предписанные квоты представительства женщин». Конец цитаты. Интересно, что женщины, делающие карьеру в бизнесе, также не в восторге от идеи квот, говорит их представительница Мари-Кристина Остерман, возглавляющая одну из фирм среднего звена. «Я, вне зависимости от того, какие именно квоты были бы введены, чувствовала бы себя неловко, как некая женщина по квоте, по разнарядке, со снисходительной скидкой, так сказать, по половому признаку». В целом же, отмечание Международного женского дня 8 марта, хотя это и обычный рабочий день в современной Германии, само собой разумеющееся и укоренившееся в народной памяти событие. Однако лозунги, с которыми в этот день немки и немцы выйдут на улицы, весьма различны. Так как с правами женщин в самой Германии, ну, за минусом высших сфер бизнеса, все обстоит относительно неплохо, то многие демонстранты и докладчики обращают внимание на положение женщин в мусульманских и африканских странах, в частности, на насильственное обрезание девочек, а также положение женщин в мусульманских семьях, живущих в Германии, на насильственные браки, на наказание ради спасения чести семьи вплоть до убийства за введение западного образа жизни и так далее. Есть у этого дня и противники, причем среди женщин. Одна люксембургская дама, член Еврокомиссии, еще в 2008 году сказала, цитата, «До тех пор, пока мы будем отмечать этот день, мы будем тем самым подтверждать, что равноправие женщин пока не достигнуто. Цель же равноправия в том, чтобы в этом дне отпала необходимость». Конец цитаты. В прошлом году известная немецкая феминистка Алиса Шварцер предложила забыть о 8 марта, заявив, давайте отменим этот снисходительно покровительствующий нам день и объявим все 365 дней в году днями борьбы за права человека, права людей, как мужчин, так и женщин. Конец цитаты. Но эту позицию Алиса Шварцер представляет на самом деле еще с 1994 года, а сама позиция возникла еще раньше, в 70-е годы, в женских организациях. Бундестаг провел накануне столетия 8 марта специальное заседание. Выступившая на нем, среди прочих, уже упомянутая Кристина Шрёдер, в частности, сказала. «Сотый международный женский день для моего поколения – это день для выражения благодарности. Благодарности за все то, чего достигли женщины других поколений за эти 100 лет борьбы. Я имею в виду избирательные права для женщин, формально узаконенное равноправие женщин с мужчинами, самоопределение и независимость женщин, что для моего поколения уже само собой разумеющееся. И поэтому 100-й день 8 марта – это праздник женской эмансипации. Эмансипации не только от традиционных ролевых стереотипов. Мы, молодые женщины, дистанцируемся также и от некоторых заслуженных борцов за женскую эмансипацию. Многие женщины моего поколения – не хотят больше действовать по предписаниям других заслуженных дам, поучающих нас, как именно должна жить эмансипированная женщина. Мы хотим иметь свободу выбора жизненных моделей, в том числе и таких, которые не отвечают представлениям некоторых, называющих отступниц эгоистками или трусихами». Судя по этому высказыванию Кристины Шрёдер, Международному женскому дню, как и женскому движению, предстоит открыть еще много новых плацдармов борьбы за собственное равноправие. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
О том, как воспринимают 8 марта россияне, Вероника Баде расскажет в рубрике «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«Что такое для вас 8 марта?» – спросили у россиян социологи Левада-центра. Подавляющее большинство, 71% опрошенных, отвечают, что это женский праздник. Для 10% это праздник начала весны, еще для 10% – Международный день солидарности трудящихся женщин, для 5% – типичный советский праздник, для 2% – не более чем дополнительный выходной день, и 3% респондентов вообще не считают этот день праздником. Об отношении ко дню 8 марта размышляет кандидат социологических наук Анетта Орлова.
Это достаточно условный праздник и требующий очень большого внимания ко всем женщинам. Обязаловка, огромное количество женщин, которым всех надо поздравить, это превращается в некий марафон, где абсолютно не остается места для того, чтобы прочувствовать вообще отношение к какой-то женщине, да, или к какой-то одной женщине, к самым близким женщинам, там, к матери и так далее. Мне кажется, что это некая стандартизированность. Я, кстати говоря, точно так же отношусь и к празднику 23 февраля, потому что есть защитники, защитники, которые достойны всего в этот день, а есть все остальные мужчины. Но вот почему-то все это уравновесили, и это количество праздников, которое переходит плавно один из другого, это не в плюс. Потихонечку вообще вот эта вот особенность теряется, уникальность каждого определенного праздника.
А есть ли, на ваш взгляд, вообще необходимость в таких вот женских праздниках?
Обязательно. Обязательно должны быть праздники, связанные с женскими ролями, но они должны быть как-то по-другому, может быть, представлены. Вот День матери, мне кажется, это великолепный день, потому что каждый мужчина должен поздравить одну женщину, маму свою, или двух, допустим, маму и тещу. Должны быть праздники, профессионально женские какие-то.
Для подавляющего большинства россиян 8 марта сегодня это женский праздник, согласно социологическим опросам. Как бы вы охарактеризовали отношение к женщине в современном российском обществе?
На сегодняшний момент за одну и ту же работу, за один и тот же профессиональный уровень, уровень компетентности, совершенно разная зарплата у мужчин и женщин. Когда проводился опрос у работодателей, оказывается, что формируется это не потому, что он не готов платить, а потому что женщины столько просят. То есть запросы женщин и запросы мужчин, они разные. Это говорит о том, что у нас вообще заниженная самооценка во всех сферах. То есть, с одной стороны, мы должны быть и красивые, и умные, и прекрасные, и домашние, и деловые, и все что угодно. И еще и просим за это очень мало. И в какой-то степени наше именно поведение, оно растлевает, занижает нашу собственную самооценку. И в итоге мужчины тоже к этому привыкают. Но, по сути дела, женщина не получает сегодня, особенно вот в нашем обществе, в российском обществе, достойную оценку. Причем у нас есть такое полярное, да, восприятие. Либо женщина глупая, наивная, такая домохозяйка, которая вообще, ну, ни на что не может претендовать. Либо это бизнес-леди, которая там уже подобная. А если кто-то заикается о своих правах, то сразу же записывается в число таких радикальных феминисток, у которых нет женственности и так далее.
По данным Левада Центра, больше всего в женщинах ценят такое качество, как хозяйственность. 56% об этом говорят. В то время как, например, о хорошей внешности говорят только 39% опрошенных. Как вы думаете, о чем это говорит?
Мне кажется, что это говорит о том, что мужчины достаточно эгоистичны, и им очень хочется, чтобы вокруг них был комфорт. И перенимают некие черты матери. То есть мама заботилась, теперь будет жена заботиться. Это не больше, чем стереотип. На самом деле все равно мужчина выбирает себе женщину по внешним характеристикам, по внешним, по эмоциональным. А дальше он уже, естественно, предъявляет там определенный набор качеств, которые ему кажутся важны. И они, естественно, воспитываются обществом. Те требования, которые сегодня предъявляет мужчина.
А хорошо ли это, что именно такие качества воспитываются?
Мне кажется, что женщина должна быть хранительницей очага, а, соответственно, это накладывает на нее определенные функции. Но очень важно, чтобы на сегодняшний момент и мужчина участвовал, да, в жизни семьи именно внутри дома. Сегодня женщина зарабатывает, привносит свой вклад в бюджет. И мне кажется, что это абсолютно адекватно, если и мужчина будет тратить свой ресурс физический, временной, для того, чтобы участвовать как в домашней жизни, так и в воспитании детей.
Социолог Анетта Орлова в рубрике «Общественное мнение». Большинство россиян, 73% по данным Левада-центра, полагают, что женщины сегодня имеют столько же прав и возможностей, сколько мужчины. 11% граждан уверены, что у женщин больше прав и возможностей, чем у сильного пола. Этой точки зрения чаще всего придерживаются люди старше 55 лет и с образованием ниже среднего. Еще 11% граждан склонны думать, что у женщин меньше прав, чем у мужчин. Такого мнения придерживаются россияне в возрасте 25-40 лет и с высшим образованием.
Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вечеринка под названием «Путин Парти» в модном московском клубе «Рай» привлекла внимание российского политического интернета и западных журналистов, и многие связали это клубное событие с приближающимися выборами. Обзор откликов на «Путин Парти» и предвыборных прогнозов подготовил Валентин Барышников.
К Корреспондент агентства «Рейтер» так описала происходившее в клубе «Рай» в ночь с 6 на 7 марта.
Женщины с обнаженной грудью, знаменитости, клубные промоутеры выразили свою поддержку премьер-министру Владимиру Путину на расточительной вечеринке в его честь за год до президентских выборов. Около 2000 человек собрались в модном московском ночном клубе «Рай», чтобы чествовать мужественного премьер-министра, который в прошлом намекал, что может вновь выдвинуться в президенты в 2012 году. За Владимира Владимировича, самого классного, самого уважаемого мужчину во всей России, выкрикивал, обращаясь к толпе, организатор вечеринки Андрей Лобжанидзе, одетый в розовую майку с изображением Путина, обрамленным цветами. Стриптизерши извивались с табличками «Я хочу премьер-министра» под электронную клавер-версию песни «Blueberry Hill», которую Путин в декабре исполнял на благотворительном вечере. Промоутеры говорили, что целью вечеринки было только чествование Путина, а не просьба вновь выдвигаться в президенты. «Он такой прекрасный, он ближе к российским людям, чем когда-либо был любой другой лидер», заявил рейтер, поп-певец и стилист Сергей Зверев. За его спиной молодые женщины просовывали свои лица в прорезь в картонном стенде с изображением женщины, сидящей на мотоцикле за спиной Путина.
А вот впечатление журналистки Financial Times Кэтрин Белтон, которая описала их в своем блоге на сайте издания.
Происходившее на сцене «Рая» было ударом по органам чувств. Группа едва одетых танцовщиц в чулках двигалась перед транспарантом без Вовы Уёва. Женщины с обнаженной грудью раскидывались на реплике рабочего стола премьер-министра.
Интерес к вечеринке был подогрет заранее высказываниями пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Пескова, который сообщил, что от руководства клуба потребовали не использовать имя Путина в названии мероприятия, и что юристы запросили от клуба разъяснений, чтобы не допустить коммерческого использования имени премьера. При этом подчеркивалось, что аппарат правительства не требует отмены самой вечеринки, поскольку не имеет на это права. Руководство клуба сообщило, что официально с ним никто из представителей правительства не связывался, использование имени Путина в названии вечеринки не было коммерческим, а потому мероприятие состоялось. На сайте интернет-газеты «Взгляд» в комментарии под сообщением о вечеринке один из пользователей отмечает.
Если бы Кремль был на самом деле недоволен, были бы автобусы с ОМОНом, войсками, и кто-нибудь получил бы дубиной по башке. Такое, как известно, бывает по 31-м числам в Москве. Тут ничего такого нет, значит, на самом деле балдеют.
Пользователь Твиттера Антон Коробков замечает.
А ведь Путин-пати – это единая Россия.
Фоторепортаж с вечеринки, опубликованный ЖЖ-пользователем Зиялт, вызвал взрыв интереса в российской благосфере. Многие комментаторы выражали восхищение мероприятием и выражали сожаление, что не присутствовали на нем. Другие были настроены более критично.
Путя, походу, и правда собрался в президенты. Это такой ход – привлечь молодежь.
Просто рейтинг свой накачать хочет, а эта молодежь либо не участвует в выборах, либо голосует как родители, что снабжают доходным местом или деньгами карманными. Впрочем, выборов нет. Это праймерис между Медведом и Путеном. Между собойчик бескровного определения, кто пойдет по рейтингу.
Видимо, но больше это похоже на пир во время чумы.
«Стриптиз во время чумы и во имя Путина» – так и заглавлена статья на сайте открытой электронной газеты форума МСК.ру, написанная левым активистом Дмитрием Черным.
Наступают нелегкие времена, выборы предстоят теряющий рейтинг партии Путина. Посему сейчас не будут гнушаться никаким пиаром, даже гламурным и сомнительным. В конце концов, как для гламура, так и для одного из богатейших людей мира, в честь которого Патя устраивалась, важно одно – сохранение статус-кво. Не нужна им ни модернизация, ни что-либо иное, что поменяло бы их размеренный и вполне даже традиционалистский образ жизни. Но жизнь продолжается, и выборы грядут.
И вновь журналистка Financial Times Кэтрин Белтон.
Путин не исключает своего возвращения на президентский пост после выборов в следующем году, и многие считают его наиболее влиятельным лидером, даже несмотря на то, что Дмитрий Медведев, его протеже, сейчас занимает пост президента. Но пока завсегдатые вечеринок, завернувшись в российские флаги, праздновали в танцевальном зале, чествуя то, что они считают восстановлением гордости и мощи России под лидерством Путина, последние опросы показывают, что Медведев приблизился к Путину по уровню популярности впервые с начала своего президентства – В частных беседах многие представители бизнес-элиты страны все чаще шепчутся, что возвращение Путина на президентский пост может повредить инвестиционному климату. Хотя и не принесший особого прогресса, нацеленность Медведева на инновации и борьбу с коррупцией, расцветшей при Путине, получает все большую поддержку по мере того, как ведущие бизнесмены осознают, что страна нуждается в колоссальном притоке капитала для поддержания ветшающей инфраструктуры. Исход выборов действительно важен в восприятии инвесторов, говорит один московский банкир. Как знак неуверенности или даже борьбы, одна российская газета запустила на прошлой неделе слух, что Путину скоро предложат возглавить Международный олимпийский комитет в обмен на отказ от участия в президентской кампании. Это означает освобождение пути для второго срока Медведева. Аппарат Путина быстро опроверг слух, и на Путин-пати единственным упоминанием о Медведеве было изображение Путина в качестве Бэтмена с безликим Робином.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Праге сегодня открылся 13-й международный фестиваль документальных фильмов «Единый мир». Его устроитель – правозащитная организация «Человек в беде». Фильмы фестиваля будут показаны в 33 городах Чехии, рассказывает Нелли Павласкова.
Фестиваль «Единый мир», проходящий под патронажем бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, министра иностранных дел и культуры, а также мэра Праги, является самым крупным правозащитным фестивалем в мире. По его образцу и с его помощью возникли аналогичные фестивали в Киргизстане и Иордании. Ежегодно чешский фестиваль посещает более 100 тысяч зрителей. В этом году будет показано 104 документальных фильма из 43 стран мира. Они были выбраны из 1600 присланных кинолент. Устроители фестиваля заявляют, что его цель – укреплять у граждан чувство ответственности за состояние общества и поддерживать гражданский активизм. Ежегодно на фестивале присуждается международный правозащитный приз «Homo homini» – «Человек человеку». Вацлав Гавел вручает его правозащитникам, подвергшимся гонениям за свои политические убеждения. Фестиваль «Единый мир» пользуется в Чехии большой популярностью. На нем можно видеть фильмы действительно высокого художественного уровня. Я попросила рассказать о его программе директора Катерину Бартушеву.
На нашем фестивале фильмы распределены по секциям. Основная секция называется «Главный конкурс». Несколько иной направленности секция вы имеете право знать. И в этом году работает новая секция «Новые средства массовой информации изменяют мир». В каждой секции работает отдельное международное жюри. Председатель главного жюри, победитель прошлогоднего фестиваля Роб Лемкин, автор фильма о преступлениях красных кхмеров, члены жюри, активисты и кинематографисты из Турции, Южной Азии, Чехии. В главной секции представлены такие фильмы, как немецкий документ «Ходорковский», колумбийский фильм «Мой похититель» о преступлениях марксистской партизанской группировки в этой стране, фильмы «Украинская Челси», «Тюрьма Иран» и голландский фильм о женском алкоголизме в России под названием «Водка Фэктори». Всего 15 фильмов. В секции «Вы имеете право знать» представлены уникальные полнометражные фильмы, разоблачающие неизвестные миру преступления, касающиеся нарушения прав человека. В жюри этой секции заседают не кинематографисты, а сотрудники международных правозащитных организаций из Бельгии, Малайзии, Египта, Белоруссии. Им будет показано тоже 15 фильмов, как, например, фильм «Кровь на мобильных телефонах» о шахтах в Конго, где используется детский труд, а перестрелки гангстеров становятся обыденным делом. В эту секцию мы включили российский фильм Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста» об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, боровшихся с российским неонацизмом.
В этом году, как мне кажется, произошел значительный сдвиг в сторону нашего континента. Его проблемам уделяется гораздо больше внимания, чем раньше. Это подтвердила и директор программы фестиваля Катерина Бартушева.
Главная тематическая категория этого года – это феномен коррупции и, в первую очередь, коррупции в посткоммунистических странах.
Люди, процветавшие при тоталитарных режимах, сумели в период перехода к демократии и рыночной экономике использовать свои контакты и сосредоточить в своих руках не только несметные богатства, но и политическую власть. Секция называется «Лица коррупции», и в фильмах показаны эти лица. Это и чешский фильм о коррупции в футболе, это и румынский фильм «Капитализм. Наша секретная рецептура», о кухне румынского капитализма, где шеф-повара – группа бывших чинов госбезопасности, наживших миллиарды на расхищении национального богатства. Это и голландский фильм «Правосудие для Сергея» о российском юристе Сергее Магнитском, разоблачившем самое крупное налоговое преступление в России и заплатившей жизнью за свою отвагу. К этой же категории относится немецкий фильм «Украинская Челси. Донецкая история». Приверженцы Януковича, жители Донецка, бедного города с большой безработицей, с тоской вспоминают золотые советские денечки. Им не мешает скоррумпированное руководство футбольным стадионом, выстроенным местным миллиардером Ахметовым. И, наконец, израильско-немецко-испанский фильм «Воры в законе» о российских уголовниках-миллиардерах, соблюдающих кодекс неписанных законов, возникших в советских лагерях еще в 30-е годы прошлого века. И эти люди имеют немалое влияние на экономические и политические решения не только местных властей.
Впервые фестиваль «Единый мир» обратился к теме положения пожилых и старых людей в семье и в обществе. Примечательно, что фестиваль откроет фильм именно из этой тематической категории. Это немецко-австрийская документальная лента «На ступенях победителей», в котором, не без добродушного юмора, представлены 5 легкоатлетов в возрасте от 80 до 100 лет, принявших участие в специальном чемпионате мира в Финляндии. И, как обычно, фестиваль представляет фильмы о проблемах экологии, о правах детей и женщин. По всем этим темам состоятся тематические вечера и дискуссии. И, как всегда, фестиваль сопровождают выставки. Одна из них посвящена политзаключенным Бирмы, другая – погибшим от руки убийц правозащитникам России – Анне Политковской и Наталье Эстемировой. Нелли Павласкова для «Радио Свобода», Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» 8 марта подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последний момент защита решила подать ходатайство об обращении...
Мы выступаем за демократию, мы выступаем за соблюдение прав человека.
Сейчас родители уже прибыли в госпиталь в Печенге и сообщили, что Сергей...
У нас были хорошие отношения. Европе необходима Ливия, чтобы был мир...
Среди обвиняемых университетский профессор, независимый обозреватель...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».